Сегодня я хочу поразмышлять с вами над словом, на такую тему. Я ее назвал «Любовь, дающая свободу». И такое маленькое вступление, как обычно я это делаю. Довольно давно уже, может, несколько лет назад, в электричке я был свидетелем такого разговора двух уже женщин в возрасте. На самом деле не специально, случайно, просто оказался рядом. И просто услышал, как одна рассказывает другой, как она научилась манипулировать мужем. Он мне надоел, я ему сказала: посмотри на меня, какая я красивая. Я вообще могу от тебя уйти. Что ты тогда будешь делать один? Ну и так далее. И, в общем, и пригрозила ему очень строго. В итоге, говорит, муж золотой, я счастлива. И на этом как бы все закончилось. Вторая женщина тоже как-то так с таким восхищением отреагировала вот на этот рассказ. И недавно я вспомнил об этом и размышлял о том, что мы живем в мире, в обществе, где общение между людьми строится на основании их достоинств или их достижений. Чаще всего, в подавляющем большинстве. Чтобы заслужить любовь ответную, взаимную, уважение, одобрение, признание, доверие, принятие. Люди очень часто стараются демонстрировать либо свои достижения, либо свои достоинства, там, характера, красоты, ума. Кто-то эти достоинства, так скажем, или достижения очень открыто демонстрирует, может быть, даже глупо как-то. Мы называем таких людей хвостунами, нескромными, лицемерами. Нам они кажутся, ну, чуть-чуть как бы, да, за рамки. Они выходят нашего представления. Кто-то же, наоборот, умеет делать это очень аккуратно, очень искусно. Таких людей мы любим, уважаем их, принимаем и готовы их слушать. Мы живем в культуре, где вырабатывается и крепнет, знаете, такое потребительское отношение, культура в отношениях между людьми. Себя нужно продать. Себя нужно продемонстрировать. Себя нужно подогнать под общественную планку, да, которую устанавливает наше общество. Это очень явно среди молодых людей. Нужно соответствовать какому-то определенным трендам современным. Нужно не отставать. Такая парадигма мышления очень явно видна среди молодых людей, которые хотят вступить в отношения. Я думаю, вы прекрасно знаете или, возможно, помните тот период, когда вы всеми силами пытались продемонстрировать все то лучшее, что, казалось, у вас есть. И вот люди, знаете, они просто играют роли, пытаясь показать, насколько они надежные, хорошие, классные, красивые и так далее. Много шуток ходит, что если девушка умоется, то метаморфоза произойдет. На лице и не только, да, сейчас очень много всяких вещей, чтобы продемонстрировать, чтобы показать, я лучше, чем есть на самом деле. То же самое среди мужчин. Вы знаете, что интересно происходит, когда не получается, когда у людей не получается приобрести это отношение к себе. Когда, казалось бы, вот я вкладываюсь, я там работаю над собой, а люди не отмечают мне взаимностью. Кто-то обижается. Сегодня люди уходят в депрессию, кто-то становится обидчивым, злым, циничным. Многие люди заявляют, что этот мир прогнил и так далее, потому что меня никто не любит, меня никто не принимает и так далее. И вы знаете, в корне такого мышления лежит благо для себя. Я хочу получить что-то, я буду что-то отдавать, чтобы что-то получить. Это очень простая парадигма. Вы знаете, что сегодня по мере роста комфорта, мы недавно проходили тему депрессии на Курамдео, по мере роста комфорта возрастает количество депрессионных больных. Просто вам маленькая статистика. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году депрессия выйдет на первое строчку среди заболеваний, на первую строчку. Сейчас лидируют сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные, то есть такая большая вероятность, что депрессия выйдет на первый, на первую планку. Почему? Потому что люди не могут достигнуть того уровня, который сегодня диктует общество, диктует мир. И люди скатываются просто на внутреннюю состоятельность и замыкаются в себе и так далее. И естественно, что люди пытаются эту проблему решить. Сегодня очень много тренингов по самосознанию, по личностному росту, там разные вот эти фишки все. Их в интернете просто масса, миллионы, они постоянно вокруг нас мелькают. Каким образом достигнуть успеха и так далее. Все, всего лишь одна причина. Я хочу достигнуть планки. Вы знаете, интересно, что очень часто верующие люди скатываются на эту парадигму мышления, но она абсолютно не является евангельской. Люди, которые не получают церкви, что хотят, они говорят, в церкви нет любви, нет уважения, нет принятия. Кто-то разочаровывается в верующих людях, кто-то разочаровывается в пасторах-служителях, со мной не поздоровались и так далее. Мужья разочаровываются в женах и говорят, а я же не знал, что ты такой. Ну, конечно, если он там довольно столько времени пытался быть лучше, чем он есть на самом деле. Конечно, ты не знала, кто он такой. Мужья в детях, жены в мужьях, родители в детях, дети в родителях и так далее. И одна из центральных причин вот этой, так скажем, парадигмы мышления – это потребительство. Мне должны, я хочу получить то, что я хочу получить. Интересно, кто-то сказал, что люди умирают копиями, рождаются оригиналами, умирают копиями. И вы знаете, на самом деле это рабство. То есть, по факту, это рабство. Потому что люди пытаются что-то заслужить, каким-то образом выйти за рамки, то есть и так далее. И живут в зависимости от мнения других. Сегодня это называется созависимость. По сути, созависимость – это одна из ключевых проблем общества, в котором мы живем. Сегодня огромное количество самоубийств за счет того, что люди не получили признания, которого, как они считали, не заслуживают. Огромное количество самоубийств среди подростков, среди молодых людей, которые перегорают, еще не начав жить. И вы знаете, что интересно, в церкви порой тоже присутствует такая культура мышления. Я предлагаю прочитать текст «Второе послание Коринфянам», 5 глава, с 14 по 18 стих, и мы немного поразмышляем об этом. Я думаю, вы понимаете, что в церкви Коринфи тоже людей любили за что-то. Там очень была популярна мудрость, умение красиво и классно говорить, логически мыслить. Людей любили за их дары. Помните, они там сражались за дары любви, пророчества, языков и так далее. Они пытались демонстрировать свой ум, свою даровитость и так далее. Вы помните, что у них были огромные проблемы. Они друг друга не ждали. Богатые ели раньше, не ждали бедных. Бедные там умирали, хотели кушать и так далее. Все это происходило в церкви. Давайте прочитаем этот текст. Апостол Павел как бы пишет в ответ на ту культуру, которая присутствует в церкви, он пишет им ответ. Я прочитаю в новом русском переводе, поэтому буду читать не быстро, чтобы вам вот могли улавливать. «Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер для них, за них и был воскрешен». Вот это очень важный стих дальше. «Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Потому что если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения». Вот такой интересный отрывок. Я уже чуть-чуть сказал, в церкви в Коринфе тоже присутствовала подобная культура любви к другим или уважения к другим за счет их достоинств или достижений. В мире это может быть какой-то успех, а у нас, знаете, духовный успех. Мы любим духовных людей, мы уважаем их, можем прислушиваться к их мнению. Людей чуть незрелых мы менее любим, да, и так далее. И порой в церкви, на самом деле, прибывают такие, знаете, колкие отношения. Эта колкость может быть открытой, знаете, таким открытым противостоянием друг другу, либо, наоборот, скрытой внутри, что порой гораздо хуже. То, что видно, с этим можно работать. То, что не видно, порой вот оно выплескивается просто в определенные моменты. Сплетни, да, это одна из таких тактик вот этой внутренней войны. Когда я не люблю людей, я буду им пакостить. Просто за глаза, очень аккуратно. И первая моя мысль – любовь друг к другу на основе Евангелия. Смотрите, о чем пишет Павел. «Любовь Христа движет нами. Я служу людям, потому что их люблю. А люблю я людей, потому что за меня умер Христос. Я служу коринфянам не потому, что это самая лучшая церковь, не потому, что это самые богатые люди, не потому, что это самые удобные люди. Церковь в Коринфе из Нового Завета была самой неудобной, на мой взгляд, самой проблемной, самой сложной. Но Павел пишет этим людям и говорит, любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, значит, все умерли, а он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя. И вот заметьте, как Павел поворачивает парадигму обратно. Если в этом мире такая парадигма, благо для меня, я что-то вам, вы мне и так далее, то есть вот так строятся отношения, то Павел разворачивает ее в обратную сторону и говорит, нет, это неправда, это неправильно. Павел пишет о том, что их служение коринфянам, их отношение к коринфянам строится на Евангелии, строится на том, что Христос сделал для Павла. Обратите внимание вот на эту разницу. Любовь из-за достоинств или достижений других. Вот среди сидящих в зале я буду любить только тех, кого удобно. Тех, кто отвечает мне взаимностью. Вот этих я буду любить людей, а остальных нет. Вот так примерно строятся отношения. Причем вы знаете, что сегодня поколение, молодое поколение, это поколение легко расстающихся людей. Просто люди легко меняют отношения. Сегодня с одними подружили, завтра с другими. И это поражает на самом деле, насколько порой вот так легко это дается людям. Или посмотрите другую разницу. Любовь из-за достоинств или достижений Христа. Когда мы любим, безусловно, не потому, что вы удобные, а потому, что я понимаю, что меня возлюбил Христос. Я не могу по-другому с вами. Просто не могу. Почему? Потому что я понимаю, что сделал для меня Христос. Осознавая Божью любовь, которая выражается каждый день ко мне, я призван ее выражать к вам. Христос говорит такие слова. В Евангелии от Иоанна записаны эти слова. 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга как? Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». То есть вот откуда Христос призывает черпать любовь. Он не просто говорит «любите удобных» и так далее. Вы знаете, что сегодня в обществе говорят «не ведитесь со слабыми». Они сделают вас слабыми. Ведитесь или окружайте себя умными, классными, здоровыми людьми, чтобы они вложили в вас самое лучшее. Но вот эта парадигма просто, она настолько откровенная, что это невозможно не заметить. Но основание нашей любви – это достоинство, достижение Христа. Я люблю вас, потому что меня возлюбил Христос. Отдал свою жизнь ради меня. И я знаю, что Христос сделал то же самое ради вас. Вы точно такие же дети Божьи, как и я. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Еще одну мысль здесь же повторюсь. Мы спасены не благодаря нашим заслугам, но вопреки им. Христос не избрал, знаете, таких отличников и из них сделал церковь. Нет. Вы помните, по какому принципу избрал Бог израильский народ? Потому что они были малочисленные, слабые. И Он берет вот это малочисленное и слабое и делает своим народом, и через них исполняет свою волю. И через этих людей приходит Христос. Он избрал нас не благодаря нашим заслугам или достоинствам, но вопреки им. По своей безусловной любви, которую Бог проявляет нам каждый день. Смотрите, еще пишет Павел, послание к римлянам. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас». То есть вот где является вот эта точка основания принятия. Почему я принимаю отношения с вами? Не потому, что вы мне нравитесь, а потому, что я знаю, что то же самое сделал ко мне Христос. Поэтому я принимаю вас. Вы принимаете меня на основании того, что совершил Христос. Вы знаете, есть проблема любви. Любить людей сложно, но это правда. Это будет, наверное, просто лозунгами, если я сегодня буду говорить, как это все легко. Это правда сложно. Потому что ветхий человек внутри нас остался. Мышление, ветхое мышление, которое мы унаследовали от наших отцов, от нашей культуры, оно тоже осталось, его никто не отменяет. Но мы призваны учиться. Вы знаете, сегодня, к сожалению, люди верующие очень часто соглашаются с легкостью, что «а я не люблю». Но человек говорит, «ну я же не могу себя заставить любить». «Ну не люблю я его, ну что ты мне говоришь? Ну не могу я его любить». И вот здесь есть проблема любви. Если сегодня я осознаю, что мне сложно любить кого-то в церкви, на это есть две причины. Первое. Либо я плохо осознаю любовь Христову ко мне, я на самом деле нахожусь в слепоте, о чем проповедовал Анатолий в прошлое воскресенье, либо я не имею этой любви вообще. Только две причины. Либо я не понимаю того, что совершил для меня Христос и продолжает совершать, либо я не понял этого вообще. Поэтому я с легкостью соглашаюсь, что не могу любить, могу пакостить, говорить плохие вещи за глаза. Вы знаете, наша любовь к другим пропорциональна осознанию любви Христовой к нам. Мы не сможем обогнать, любить людей больше, чем осознаем любовь Христову к нам. Это невозможно. Чем глубже я понимаю любовь Христову, тем мне легче будет любить других людей. И это факт. Христос говорит такие слова. Точнее, простите за это уже оговорочка. Евангелист Иоанн пишет такие слова в первом послании, 2 глава, 10 стихе. «Кто любит брата своего, тот пребывает в свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Почему я не люблю других людей? Я в темноте. Я либо заблудился, либо я никогда не выходил на путь света. Я предлагаю три вопроса для самоанализа. Вот на основании этого пункта. Есть ли люди в церкви, которые вам неприятны? На которых вы не любите или не уважаете? И вы внутренне соглашаетесь с этим? Это первый вопрос. Есть ли люди в церкви, которые вам неприятны, которых вы не любите или не уважаете? Второй вопрос. Каковы причины вашей нелюбви к ним? Выпишите себе. Почему? Ну, может быть, вам внешность не нравится, привычки не нравятся. Может быть, вам не нравится, как человек говорит или как он себя ведет и так далее. Выпишите. Почему? В чем причина? Я не люблю вот этих людей, и не нравятся они мне вот по таким причинам. И последний вопрос. На чем основано ваше отношение к людям? На их достоинствах или на Евангелии? Задайте себе вопрос. Какое мышление сегодня доминирует в вашем сердце? На основании чего вы строите отношения с людьми? Вот в нашей общине. Еще одна мысль из этого текста. Любовь – это сложная формулировка, поэтому, пожалуйста, внимательно выслушайте ее. Любовь, основанная на Евангелии, формирует зону безопасности и зону здорового роста. Любовь, основанная на Евангелии, формирует зону безопасности и зону здорового роста. Читаем следующие стихи. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Мы когда-то так смотрели на Христа, в итоге распяли Христа, потому что не видели в нем того, кто он был на самом деле. Но больше не смотрим. Поэтому, если кто во Христе, кто находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. Смотрите, Павел говорит, когда Евангелие просветило жизнь, мой взгляд на людей изменился. Я теперь смотрю на людей по-другому. Когда-то я смотрел на Христа и осуждал его, смотрел по-человечески, теперь не смотрю точно так же, мой взгляд на людей меняется. Теперь я вижу в них Божьих детей. Взгляд Павла поменялся. И здесь мысль, любовь на основе Евангелия формирует зону безопасности. Подумайте вот о чем. В мире люди вынуждены постоянно держать марку, постоянно быть на высоте, потому что шаг назад – это уже равносильно смерти. Нужно быть красивыми, нужно быть воспитанными, то есть нужно соответствовать тем нормам, которые вокруг. И понимаете, люди на самом деле где-то внутри себя чувствуют себя одинокими. Вы знаете, что особенно в больших городах, большие города – это города одиноких людей. Они вынуждены соответствовать норме, но они-то ведь не такие. И в итоге люди страдают от депрессии. Почему? Потому что они не могут быть настоящими. Естественных отношений практически нет. Люди постоянно вынуждены играть роль. То вот здесь Евангелие формирует зону безопасности. Почему? Потому что мне не нужно зарабатывать вашу любовь ко мне. И вам не нужно зарабатывать мою любовь ко мне. Это совершил Христос. Мы любим друг друга, потому что Он пострадал за нас. Умер и воскрес. Я учусь любить вас, потому что меня любит Христос. И я честно, я иногда поражаюсь. Господи, ты не можешь меня любить с тем багажом, который в моем сердце. Ты не можешь меня любить. Я иногда поражаюсь и задаю вопрос, почему, Господи, почему ты меня продолжаешь любить? Ведь я продолжаю грешить против тебя. И единственное, что я могу, я понимаю, Господи, я принимаю твою любовь. Я не могу ее объяснить. Я не могу ее понять. Я не могу ее объять. Я просто принимаю ее. И когда я смотрю на себя, вижу то, что происходит внутри меня, я понимаю, что вы живете точно так же. У каждого человека своя борьба, своя война, свои падения, свои переживания, свои слабости, свои немощи. И нас любит Христос. И подумайте, что церковь должна стать тем местом, где нам не нужно играть роль. Нам не нужно, знаете, пытаться заслуживать уважение, любовь, принятие. Это должно быть априори, это должно быть здесь. Когда Евангелие становится в центр отношений, когда даже если вы не такие удобные для меня, я смотрю на любовь Христову и понимаю, но ведь я, Господи, для Тебя самый неудобный человек. Я не понимаю, почему Ты меня любишь, но я знаю точно, Ты любишь этих людей точно так же, как и меня. Церковь – это больница для грешников. Мы постоянно об этом говорим. Мы постоянно говорим об этом. У каждого своя борьба, свои слабости, свои падения. И нам не нужно лицемерить, нам не нужно вытаскивать достоинства свои на показ. Нам не нужно бояться быть осужденными, потому что мы уже являемся оправданными во Христе. Смотрите, что пишет Иаков. Он как бы вторит Павлу. «Признавайтесь друг перед другом в проступках. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». То есть братья наши прекрасно понимали, что церковь должна стать местом, где люди могут говорить о себе не только, знаете, с хорошей точки зрения, когда мы можем говорить о своих проблемах, о своей борьбе, о своих падениях. Смотрите, что Павел пишет в послании к римлянам, и обратите внимание на динамику его мысли. В 14 главе, в 1 стихе он пишет так: «Немощного в вере принимайте без спора во мнениях». 15 глава, 1 стих. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». И 8 стих 15 главы. «Разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины, чтобы исполнить обещанное Отцам». Наверное, я чуть-чуть не тот стих вставил, простите. Но здесь, но кто из нас может сказать, что я сильный? Кто из нас сегодня может сказать, что я уже не нуждаюсь в освящении? Я уже стал зрелым. Знаете, я однажды сказал такую глупость своему сердцу. Ну, наконец-то. Игорян, ты достиг зрелости. Это была самая глупая мысль. Потому что Бог потом очень четко показал, насколько далеко мне еще до Христа. Почему зона безопасности? Потому что нам не нужно играть роль. Нам не нужно пытаться быть лучше. Мы можем быть естественным, настоящим. Можем признаваться и сказать: братья и сестры, я нуждаюсь в вашей молитве, потому что я борюсь с грехом. Мне тяжело. Пожалуйста, поддержите. Поддержите мои руки. Мы можем говорить об этом. И должны об этом говорить. Об этом говорит нам и учит нас Писание. Во-вторых, зона роста. Почему зона роста? Почему церковь? Это, с одной стороны, зона, где мы можем быть настоящими. Я не говорю о вседозволенности. Абсолютно нет, мы это просто оставляем в сторону. Это не вседозволенность. Почему зона роста? Ну, во-первых, потому что нас всегда будут окружать неудобные люди. Не такие, как мы. Сложные, где-то странные. Потому что церковь – это собрание абсолютно разных людей. Знаете, всегда будут люди, которые будут ставить меня в вызов, проявлять к ним любовь. Я тоже буду делать то же самое. Я не буду удобным служителем для вас. Я бы хотел это всем сердцем, быть удобным для всех, но не могу, потому что во мне тоже есть ветхий человек. И кому-то из вас придется преодолевать себя, чтобы любить меня. И вы понимаете, что мы каждый находимся на этом месте. Мы каждый для кого-то неудобный, для кого-то сложный. Но среди нас всегда будут окружать люди, которых нам нужно будет преодолевать себя, чтобы любить, чтобы принимать, чтобы уважать, чтобы прощать. Потому что мы все несовершенные, слабые люди, оправданные Христом. Вы знаете, когда вы приходите в тренажерный зал, окружают тренажеры, да, вот, наверное, вы видели, может быть, кто-то был, кто-то видел. Вот церковь – подобное место. Мы приходим, и рядом тренажеры. Сложные люди – и нам нужно практиковаться любить их. И мы собираемся здесь, чтобы практиковать эту любовь. Мир говорит, не трать время на тех, кто тащит тебя назад. Евангелие, служи этим людям. Служи этим людям, и ты пойдешь вперед. Мне в армии говорили, не ведись за косяком. Простите за выражение такое. Не ведись за слабым. Я повелся. Я на самом деле почувствовал, что это такое, когда ты тоже, оказывается, твой рейтинг падает. Но мне хотелось поддержать этих слабых людей, которые были там, которые были, может быть, чуть-чуть слабже на характер, чем кто-то другой, и они страдали. И в какое-то время я страдал вместе с ними. Во-вторых, перед нами всегда будут более зрелые люди. Это утешение для нас. Церковь не только сложная, неудобная и так далее. Люди. Нет, среди нас всегда будут люди, которые впереди нас. Эти люди всегда будут мотивировать нас расти в уподоблении Христу. Я смотрю на братьев и понимаю, Господи, я хочу быть похожим, я хочу разделить их веру. Я хочу смотреть на жизнь так же, как они. Вы знаете, то есть иногда люди смотрят и думают, святоши, а что, ты лучше других? Ну, бывает такое порой, но нет. Эти люди будут, знаете, как бы бросать вызов, становиться лучше, более зрелым, более, так скажем, собранным, более доверять Богу, более много времени проводить в молитвах. И я рад, что на самом деле в Церкви Благовестия есть такие люди. Нам есть кого брать пример. Павел пишет, послание к филиппийцам, «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть он говорит, в церкви должны быть люди, на которых вы можете смотреть и говорить, Господи, я хочу разделить их веру, я хочу жить так же, как они. Здесь же вопросы для самоанализа. Делитесь ли вы с кем-то из церкви, что происходит у вас внутри? Есть ли люди в нашей общине, которым вы можете доверять вашу борьбу с грехом, ваши победы или поражения? Мое время истекло. Избегаете ли вы открытого общения в церкви? Знаете, как иногда люди верующие общаются, привет, как дела? Хорошо, нормально. Как бы давая понять, что не входи в мою дверь, я закрыт. Избегаете ли вы открытого общения, когда мы можем выйти за рамки собственного сердца и поделиться тем, что есть внутри, а не просто вежливостью, да и так далее? И еще один хороший вопрос. Доверяют ли вам другие верующие с тем, что происходит у них внутри? Задайте себе этот вопрос. Являетесь ли вы человеком, которым люди видят и говорят, я знаю, что он может мне помочь, он может меня выслушать и помолиться со мной? Задайте себе эти вопросы. Избегаете ли вы общения, открытого общения? Если да, то почему? Напишите, почему? Почему вы не можете общаться или делиться с тем, что происходит у вас внутри? Я уже говорил об этом много раз, что, к сожалению, порой грех, знаете, он растет медленно, медленно внутри. И мы порой можем этого не замечать. И когда вот он уже прорвал оборону, когда плотина разорвалась, мы понимаем, что что-то в жизни человека произошло, и я задаю вопросом, почему ты молчал? Почему скрывал? Почему всю эту боль, страдания, грех, всю эту похоть ты носил внутри? Поэтому мы призваны к этим открытым отношениям. И вот вынести это я смогу только тогда, когда я знаю, что меня не осудят, меня будут продолжать любить, меня будут дисциплинировать, меня будут обличать, но потому что любят. К этим отношениям нам нужно стремиться в церкви. Ну и последняя моя мысль. 2 минуты. Любовь, основанная на Евангелии, это ресурс для примирения. Смотрите, что Павел пишет. «А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения». И вот это служение примирения, оно относится не только к благовестию, оно относится к нашим отношениям, к сфере наших отношений. К сожалению, люди тоже признаются, что не могут прощать. «Я не могу простить», говорит человек, «не могу, пытаюсь, не могу». Прощать действительно трудно. Вы знаете, порой люди непрощение носят годами внутри себя. Они холят и лелеют эту маленькую обиду. Она крепнет и растет. Она ожесточает сердце, она закрывает глаза, она закрывает уши. Человек перестает быть восприимчивым к голосу Бога. Почему? Потому что допустил в своем сердце обиду, злобу на брата. Евангелие дает неиссякаемый ресурс для примирения. Потому что меня простил Христос. Он простил то, что по-человечески простить невозможно. Христос продолжает прощать меня. Он продолжает протягивать ко мне руку, Он продолжает восстанавливать отношения, Христос продолжает нас любить. Смотрите, что пишет Павел в послании к Ефесянам. «Будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот это точка примирения. Почему я прощаю? Потому что Бог во Христе примирил меня с собой. Бог не просто меня простил и сказал, а дальше как хочешь, я тебя простил, дружок. Нет. Бог простил со мной, Бог простил меня, Бог усыновил меня, сделал своим сыном, Бог восстановил со мной отношения, Бог доверил мне служение. И это Его любовь. Вы знаете, почему люди сегодня порой не могут прощать? Не могут простить человека, может быть, не могут простить церковь, не могут простить Бога, или не могут простить страну, не знаю, и так далее. У кого всякие у нас бывают обиды. Но это есть тоже две причины. Тоже две причины. Либо я плохо осознаю прощение Христова, дарованного мне, либо я не имею этого прощения вообще. Две причины, почему сегодня я не могу кого-то простить. Либо я плохо осознаю прощение Христова, дарованного мне, либо я не имею этого прощения вообще. Наша способность прощать, как и любить, равна пропорциональности осознания того, что Бог простил мне, того, что Он прощает и продолжает любить, и продолжает восстанавливать отношения со мной, несмотря на мои грехи. Потому что Бог любит нас по своей благодати, через Христа, благодаря достоинствам и достижениям Христа. Я зачитаю вам маленькую выдержку из книги. «Холодное сердце, которое не любит, указывает на один из двух возможных вариантов. Либо человек не был прощен, либо он не понимает глубины этого прощения. Вообще-то, по большей части, наше возрастание во Христе – это просто возрастание в понимании того, что совершил для нас Христос». Вот это точка Евангелия. И тоже три вопроса для самоанализа. Есть ли в вашем сердце грех непрощения? Задайте себе этот вопрос, проанализируйте свое сердце. Есть ли в вашем сердце грех непрощения? Второе. Что должно произойти, чтобы вы могли простить? Это точно выведет на чистоту ваше личное богословие. Что должно произойти, чтобы вы могли простить человека? Может быть, он умереть должен в страшных мучениях. И только тогда мы сможем простить. Задайте себе этот вопрос. И еще один вопрос. Готовы ли вы восстанавливать с ним отношения? Близкие, доверительные отношения. Потому что Христос сделал для нас именно это.